Продолжаем знакомиться с онлайн-проектом Total War Arena, где игроки смогут вдумчиво и плодотворно зарубиться друг с другом, представляя различные исторические фракции. И речь по-прежнему про античность. Сегодня настала очередь Вечного Города. Рима. Про Рим написано так много и снято так много фильмов, в частности, наш любимый сериал «Рим», что на предыстории останавливаться я не буду. Кому интересно, начинайте знакомство с прекрасной эпохой по книгам Теодора Момзина. Ну и далее следуйте по ссылкам, вас ждет много интересного. А остановимся поэтому на том, что интересно нам сейчас в свете обсуждаемой игры на армии. Изначально жители Италии воевали схожим образом с греками. Ну а что там придумывать? Все та же фаланга, куча бронзовых доспехов и большие круглые щиты. И продолжалось это, ну, неприлично долго. До тех пор, пока кельты из племенного союза Синонов под руководством Бренна не сожгли город и не осадили самих римлян на Капитолийском холме. Взять его, правда, не смогли. Правда, спровоцировали отпадение от Рима большинства его союзников и зависимых территорий в 387 году до нашей эры. И тогда за дело взялся знающий человек Марк Фурий Камил. Начал он с пояснения, что фаланга воевать уже не модно. Фаланга очень зависит от местности и строевой подготовки. А попробуй удержи равнение в такой огромной линии, ну иногда до полукилометра. Он разделил строй легиона на самостоятельные подразделения, манипулы, по 60 человек каждый. И стояли они в шахматном порядке в три ряда. Вперед ставили наименее ценных представителей – гастатов. Потом шли старослужащие, принципы, а позади всех самые лучшие воины – ветераны, триарии. В ходе боевой подготовки новобранцам быстро поясняли, как плохо поступаться своими принципами. Весь творческий коллектив прикрывали велиты, легкая пехота с метательным оружием, а на флангах стояли всадники из числа наиболее обеспеченных граждан. Кроме того, именно тогда римляне массово стали использовать кельтское вооружение. Большие овальные щиты, кольчуги, открытые шлемы, которые мы теперь знаем под названием тип Монтефортино, по имени знаковой археологической находки. И изменения оказались настолько удачными, что следующее кельтское вторжение остановилось, не начавшись, на берегах реки Альба в 367 году, ну, всего через 20 лет после знакового штурма Рима. Там римляне сумели их разбить. А Марк Фурий Камил заслуженно получил звание второй основатель города, наряду с известными пареньками Ромулом и Ремом. Вскоре Рим постепенно расколошматил большинство итальянских племен, а другие поспешили присоединиться самостоятельно. Примерно в это время римляне освоили специфический метательный бой тяжелой пехоты, сообразив, что перед рукопашной противника полезно как следует размять, настроив на нужный лад. Дротики похватали не только велиты, но и линейная пехота. Совокупный залп двух-трех шеренг, данный в упор, зачастую решал исход боя. Если не помогал первый залп, следовал второй и третий до полного удовлетворения. Но в самом деле, если подумать, швыряться издалека острыми предметами куда лучше, чем резать друг дружку глаза в глаза. Впрочем, большие щиты и развитое вооружение позволяли римлянам выдерживать и рукопашные схватки любой интенсивности. Оказавшись хозяином Италии, Рим, как нетрудно догадаться, полез наружу, будто тесто из кастрюли. Сперва с ними наплакались непосредственные соседи, а вскоре живущие чуть дальше – испанцы, то есть кельты и их друзья. И если у галлов, синонов, римляне сперли щиты и кольчуги, то в Иберии они подрезали мечи – гладиусы. Короткое оружие с широким клинком было не слишком требовательно к качеству стали. А значит, этих гладиусов можно было делать много, они были довольно дешевые. То, что надо для огромной, по тем временам почти бесконечной армии. Кроме того, в тесном строю ими было очень удобно колоть из-за большого щита скутума. Настоящее оружие победы. Скутум – здоровенный овальный щит высотой около 130 сантиметров, ну или около того. набирался из множества маленьких дощечек, уложенных наподобие паркета крест-накрест, и обтянутых с двух сторон тканью или кожей. Все это имело вертикальную рукоять с центральным отверстием для удерживающей кисти, которую прикрывал стальной умбон. Легионер мог не поспеть одеть доспехи по тревоге, но щит скутум в любом случае обеспечивал его весьма надежной защитой. К моменту активной экспансии республики легионер выглядел вот примерно так, как на картинке. Кельтский щит, кельтская кольчуга, лорика хамата, без рукавов, зато с плечевым усилением. Испанский меч гладиус, кинжал пугио, кельтский шлем с нащечниками и метательное копье пилум. Пилум – отдельная история. Функционально он напоминал карфагенский солиферум и, по сути, являлся огромным гарпуном. Стальной наконечник с двумя шипами в основании пера втыкался в цель, и его невозможно было вырвать из тела только посредством хирургической операции. А из щита стамеской, что, согласимся, в условиях боя не слишком удобно. Чрезвычайно длинная стальная шейка не позволяла обрубить дротик, воткнувшийся в щит без затей. Но и вставал сложный выбор. Или воротить щитом, где уже завязли 1, 2, 3 полутораметровые штуковины весом за килограмм каждая. Ну или выкинуть щит, оказавшись абсолютно беззащитным. Впрочем, римляне продолжали использовать и старые добрые легкие пилумы с простым копейным наконечником. Традиция, ничего не попишешь. В таком виде римские легионы столкнулись с карфагенянами, организовав три пунические войны, названные пуническими, чтобы никто не догадался, что воюют с карфагенянами. Это, конечно, шутка. Длились они с 264 по 146 год до нашей эры. Разгорелся сыр-бор из-за обладания замечательным островом Сицилией. Там уже было тепло, но еще не было мафии. Понятно, она всем нравилась. В первые и вторые войнах римляне с удивлением обнаружили пренеприятную вещь. И их замечательные легионы с большим трудом воевали против неприятеля, будь то царь Эпира Пир с его боевыми слонами, умело подпущенный Карфагеном в Италию, или тем более, если это был сам Ганнибал Барка, великий пунийский полководец. Дело в том, что легионы комплектовались по принципу всеобщей воинской повинности, то есть на войне зачастую оказывались простые граждане, вовсе не опытные в боевом ремесле, а против них выходили матерые наемники, профессионалы, псы войны. Ну и как говорит нынешняя молодежь, результат был немного предсказуем. Римлян регулярно лупили в хвост и в гриву и проиграли такие битвы, как Канны и Тразименское озеро, после чего вообще было непонятно, как римская армия не только уцелела, но и собралась вновь. Однако призывники, регулярно проигрывая сражения, неизменно выигрывали войны. Да просто потому, что наемников мало, и они быстро кончаются, а граждан много, и, соответственно, они кончаются гораздо медленнее. Таким образом, пунийскому блицкригу Рим противопоставил перманентную мобилизацию и сумел победить, причем даже Ганнибала Барку. Однако с этим, ну то есть с регулярными поражениями в боях по причине слабого качества личного состава, с потерей изрядного количества этого самого личного состава, надо было что-то делать. И делать стал знающий человек Гай Марий. Как писал римский историк Гай Салюстий Крисп, сам он тем временем набирает солдат, но не по обычаю предков, не по разрядам, а всякого, кто пожелает, большей частью лично внесенных в списки. Одни объясняли это недостатком порядочных граждан, другие – честолюбием консула, ну то есть Гая Мария, ибо именно эти люди его прославили и возвысили, а для человека, стремящегося к господству, наиболее подходящие люди – самые нуждающиеся, которые не дорожат имуществом, поскольку у них ничего нет, и все, что им приносит доход, кажется им честным. То есть, что мы имеем? Марий отменил древний имущественный ценз и стал брать в армию всех, несмотря на доходы, даже пролетариев. Армию стали комплектовать снаряжением за казенный счет. Таким образом удалось добиться единообразия в войсках. Старый манипулярный строй быстро сменился более совершенным строем когорт. В когорту входило не 60 человек, как в манипулу, а 400-500. То есть им более не нужно было действовать одной линией. Они вполне могли решать самостоятельные тактические задачи. В каждую когорту входило 6 центурий. Центурия состояла из 80 человек. Всего когорт в легионе было 10, причем первая отборная была двойной. Сами легионы заметно раздулись в численности до 5-6 тысяч человек при полном комплекте. Отныне вся легкая пехота и конница набирались только из союзных племен или наемников. Римляне же комплектовали исключительно тяжелую пехоту – основу римской мощи. Наравне с легионами действовали вспомогательные войска – ауксиларии, никогда не имевшие легионной структуры, разделенные только по когортно. Подобная организация оказалась сверхэффективной. А сам Марий выдвинулся в лучшие граждане Рима, где, к несчастью для себя, повстречался с Луцием Корнелием Суллой. Встречи Марий не пережил, зато легионы сохранились, раздвинув границы Рима от Парфии до Британии и от германских лесов до африканских пустынь. Именно так организованные легионы встали под знамя Гая Юлия Цезаря. Его гений и совершенная структура войска позволили Риму превратиться в империю. Непосредственно в игре «Арена» главная сила Цезаря в способности повышать мораль своих войск и в наличии тяжелой осадной и полевой артиллерии. Обычно он не лезет на передовую, а помогает союзникам из глубокого тыла. Впрочем, это Цезарю, как известно из учебников истории, не сильно помогло, и лично для него все сложилось не лучшим образом. Что, впрочем, не помешало ему встать в один ряд с Александром Македонским, Ганнибалом Баркой, Наполеоном Бонапартом и, наверное, даже Александром Васильевичем Суворовым. Вот так люди уходили, а Рим продолжал жить, да так ловко, что даже после исчезновения империи в V веке нашей эры окружающие как бы ничего не заметили, а слава легионов живет до сих пор. Всем, кто хочет приобщиться к вечной Римской империи, древним грекам и другим фракциям в игре Total War Arena, рекомендую пройти по ссылке в описании, зарегистрироваться и получить неделю премиум аккаунта и 500 золотых. Такое подспорье поможет в бою и легионерам, и лучникам, и даже коннице. Напоследок хочется вспомнить слова старой археологической песни, родившейся в 1975 году на раскопках древнего Херсонеса. «Пусть я уже за Ахероном, пусть кровь моя досталась псам. Орел шестого легиона все так же рвется к небесам, все так же смел он и беспечен, и взор его неустрашим. Пусть век солдата скоротечен, но вечен Рим, но вечен Рим». Ну а нам осталось разобраться только с варварами, что мы сделаем в следующий раз.